Свежее утро на радио «Спутник».
В студии Илья Харламов и Алексей Красильников. Алексей, привет.
Привет, привет.
Российский Минздрав получил документы на регистрацию вакцины от коронавируса. Речь идет о разработке центра имени Чумакова Российской академии наук. Это, я так понимаю, третья уже вакцина, которая будет регистрироваться. Спутник Ви, Эпивак Корона и вот теперь Чумаковская еще вакцина.
Да, здесь еще очень важный момент, на который обратил внимание глава Минздрава Михаил Мурашко, что они все созданы по различным технологиям. Вот так уж сложилось, что за последний год хочешь становиться специалистом немножечко в медицине, в здравоохранении, вот в создании этих самых вакцин, и обращаешь внимание в том числе и на такие детали, на такие моменты. С одной стороны, вот заход, такой подход, что все создается по индивидуальной технологии, по своим собственным каким-то принципам, это можно дать повод предположить, что какие-то ошибки, если они были, проходились и исправлялись параллельно, что ли, независимо друг от друга. То есть одна вакцина не учитывала, то есть одна группа разработчиков не учитывала опыт других. С другой стороны, разные подходы могут как раз и сложности разные охватить всесторонне. Что характерно, оба препарата эффективны, безопасны, по крайней мере, об этом заявляется. И что еще тоже важно, обещают выбор между вакцинами, когда эта вакцинация начнется. То есть, если сейчас спутник Ви, который был зарегистрирован в августе, позже, да, как ты сказала, Эпивак Корона.
С февраля она начнет
вот, массово. Соответственно, будет вот этот самый выбор. Я вот, правда, не знаю, для меня лично всегда самое сложно это выбрать что-то, в чем я не очень разбираюсь, так и здесь придешь и скажут, вот-вот или вот, выбирайте. И вот тут хотелось бы, конечно, чтобы медики, я не знаю, или какие-то еще врачи давали более четкие подробные рекомендации или, может быть, даже наоборот, требования предъявляли, кому что подходит, кому что не подходит.
Ну да, там на самом деле расписывается, в чем принцип действия. Я понимаю, что мы люди, может быть, не сильно подкованные в медицинских вопросах и вопросах вакцинации, но тем не менее, вот где-то там какое-то органическое соединение, где-то там что-то искусственно выделено. Но это надо смотреть. И вопрос действительно главный, на который сложно ответить. И, кстати, наверное, ни одна вакцина не дает исчерпывающего ответа в мире на этот вопрос. Насколько это безопасно, насколько долгоиграющие последствия могут появиться. То есть это совершенно вещь, проверяющаяся экспериментальным путем на практике. И как это сейчас определить, непонятно. Но что касается еще аллергической реакции, тут тоже есть вопросы. Да, это не так все просто. На самом деле, кто бы не решил вакцинироваться, надо со своими какими-то врачами все равно это обсуждать и смотреть на аллергические реакции на разные медикаменты. Это серьезно.
Абсолютно поэтому сказал, что здесь, возможно, даже не рекомендации нужны, а прям жесткие какие-то рамки, которые я должен четко для себя понимать.
Это рамки, да. И, конечно, консультации все равно нужны с врачом уже по конкретному случаю, вот конкретного человека. То есть каждый организм уникальный, я, так сказать, не открываю Америки здесь, но надо консультироваться. Что касается антиковидных паспортов.
Да, болезненная тема для последнего времени.
Захотели ввести, да, а там почти не поддерживают. Ну и по всей стране, я понимаю, тоже не очень за.
Ну, как сказать, опросы проводят разные, опросы верам тоже, опять же, разные бывают. Вот, опять же, портал по поиску работы, достаточно известный, спросил своих людей, и вот мне, кстати, тоже бросилось в глаза, почему. Оказывается, вот этот момент о том, болел ли человек коронавирусом, есть ли антитела, там, вот все, что связано с коронавирусом, спрашивается в 35% случаев, когда человек ищет работу. То есть 35% работодателей об эти моменты интересуются. Ну и, соответственно, по результатам этого опроса против 60% против антикоронавирусных паспортов. Поддерживают 12%. Причем среди тех, кто поддерживают, чаще встречаются те, ну, кто регулярно сдает эти анализы. То есть, собственно говоря, кому вот эту одна бумажка, чтобы была, и на будущее уже ей пользоваться. И еще любопытный тренд, кстати, подметили, что чем выше уровень доходов, тем меньше сомневающихся. То есть больше людей поддерживают, больше людей против, а вот сомневающихся меньше. Да-да-да, естественно, речь идет об инициативе. Вот такая любопытная фишечка.
Ну, нет, критики много, и в частности, вот, например, ну, просто многие считают, что это вводятся некие аусвайсы, как в свое время, да, в середине 20 века, без которого ты, в общем, просто ограничен в своих правах, да. Ну, нет у тебя этого паспорта, и значит, ты не можешь перемещаться, ты не можешь то, не можешь это, не можешь там работать, не можешь туда ходить. Вот это, наверное, вряд ли нравится, ну, многим из опрошенных. И, наверное, еще какая-то есть критика.
Ну, вообще, вот слово дискриминация абсолютно точно, да, оно фигурирует. И самое, как сказать, полезное, что ли, самое наглядное всегда ситуацию визуализировать. И вот буквально на днях было, днем ранее было выступление от лица футбольных фанатов одного из московских клубов, которые резко раскритиковали, соответственно, ну, поддерживают команду, намерены были съездить сыграть, посмотреть, как их команда играет в том числе и в Башкирию. И среди тезисов, которые вот там вот высказываются, мне очень понравилось, может быть, это, конечно, утрирование, но тем не менее, что вот подобная дискриминация может дойти вплоть до каких-то, я не знаю, передвижных диспансеров. Я вот подумал, действительно, приезжают люди на футбол, им говорят, есть паспорт? Нет паспорта. Соответственно, у вас вот условия, либо вы идете какие-то диспансеры, что ли, проходить, потому что без вот этой справки, без вот этого сертификата полностью каких-то болельщицких прав у человека не будет.
Это надо целую инфраструктуру развертывать, угу. Да, ну кто это будет платить? В общем, это не однозначно совершенно вопрос, и вот у нас есть цитата из уполномоченного по правам человека при президенте Татьяны Москалькова, она говорит, что нужны условия паспорта, это нужные условия для борьбы с пандемией, но есть вопрос прав граждан, на кому вакцинация не подходит по здоровью. Кстати говоря, действительно, те, кто не могут вакцинироваться, они не могут по факту никогда угу. никакого паспорта получить, и значит, они поражены в правах.
Поэтому в общем, здесь и есть вот этот момент, насколько эти паспорта могут быть обязательными и жестко что-то регулирующими, либо, грубо говоря, рекомендующими.
А тогда в чем смысл? Да?
Ну, именно для чего-то обязательного, для чего-то да. такого базового, что необходимо однозначно и в тех моментах, где это будет востребовано. Насколько действительно широко будет распространяться вот этот функционал паспортов, это, наверное, главное. Если было больше деталей подробностей, наверное, вопросов было бы меньше.
Ну да, надо смотреть на опыт Израиля, там вроде бы широкое применение начинают.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Говорили о сотне помилованных, да, но оказалось 73 человека, еще 70 смягчено наказание. Этот список распространила пресс-служба Белого дома. Ну, понятное дело, что идет речь о Соединенных Штатах, о Штатах. И это одно из последних решений Трампа на посту президента. Вот помиловать, значит, ну, можно сказать, с барского плеча, что ли. Хотя это функция президента, его право.
Честно, упустил я этот момент, так и не допроверил. Насколько часто к этому моменту прибегают, мне кажется, абсолютно нормально.
Нет, Трамп прибегал.
Для президентов Соединенных Штатов в последние дни своего президента последний срок, а вот это, грубо
Трампа,
говоря.
Трампа сравнивать с другими, мне кажется, вообще невозможно.
Да, именно
это
поэтому просто,
тут все эксклюзивно.
И вот это 100, действительно, это число упоминалось, я не знаю, можно ли считать больше или меньше, потому что в общей сложности так или иначе...
Про помилование 100, а здесь 73 да. помиловано, да. Но это другое немножко.
Да, это немножечко другое, я не знаю, учитывались они там вот относительно этой сотни или нет, но тем не менее, из любопытных имен, бывший советник Стивен Беннон обвиняли в мошенничестве, хищениях. Экс-инженер Гугла Энтони Левандовский, он обвинялся в том, что коммерческую информацию относительно беспилотных автомобилей распространял, естественно, за некие финансовые вознаграждения. Ну, я прям вот честно зацепился за рэпера Лил Уэйна. Какой-то вот у Трампа к нему было особенное отношение, и имя он его как-то там по-своему произносил. Его помиловали, еще один рэпер Кодак Блэк получил то самое смягчение наказания, о котором, кстати, отдельно упоминается. У обоих были сроки по обвинениям, связанным с оружием. Я вот не знаю, можно ли считать это вкладом Дональда Трампа в развитие музыки?
Да, я, честно говоря, не знаю творчество этих ребят, но, наверное, они талантливые парни. Может быть, а может быть, они там бы что-нибудь написали.
Очень сложно удержаться, да. Шутки,
может быть, там бы они, наоборот, что-то более крутое написали.
Если не побывал в тюрьме, ну какой ты рэпер, ну, вот сложно здесь не пошутить.
Да. Кстати, сам Трамп, ведь, кстати, он вот все говорили, а включит ли он сам себя и член своей семьи в список. Он заранее говорил, что нет, не включу, и до последнего момента все равно подозревали,
висела, да?
Да, что подозревали, что все-таки он себя включит. Ну а в результате?
В результате нет. Очень любопытная, кстати, формулировка, превентивное помилование, то есть, грубо говоря, на будущее. Вот о своей версии, почему так произошло и, собственно, в чем смысл именно такого поступка, рассказывает политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов.
Ну, это первое, конечно, связано с тем, что он собирается продолжать политическую карьеру и демонстрирует такой бойцовский настрой. Потому что если бы он принял решение о помиловании себя, то это негативно было воспринято избирателями. А он все-таки, думаю, не оставит идею не создать на собственной партии участие в выборах, как минимум в качестве конгрессмена или сенатора. Второе, Это бессмысленно на самом деле, потому что он может помиловать себя, но не создать себе как бы индульгенцию, да, одним своим указом. Потому что преследовать его демократы будут предъявлять ему разнообразные обвинения.
Еще пару имен упомяну. Эллиот Броди, который поддерживал Трампа, организовывал благотворительные акции по поддержке военных ветеранов. А, кстати, вот эти фонды, в том числе по поддержке полицейских, бывших полицейских, ветеранов, есть даже организации, которые выступают в защиту прав женщин. Эти организации обвиняли, указывали на них пальцем, что они финансировали некоторые, ну как это сказать, противоправные действия, которые в начале января этого года произошли. Очень такую любопытную связь показывали, отмечали. Ну, Пол Эриксон, тот самый политконсультант, чье имя связывали с Марией Бутиной.
И, кстати говоря, вот там же обвиняли еще вот этих людей, которые пытались штурмовать Капитолий, что им деньги давали не только фонды какие-то или американцы, а еще и за границы шли, да, там проследили связь от каких-то французских, по-моему, правых, что ли.
Франция упоминалась, да.
Да, да, 500.
Через биткоины. Очень красивая схема.
Там, ну, эквивалент 500, по-моему, тысячам долларов. Ну, в общем, какая-то значительная, более или менее сумма. Ну, для людей, которые там штурмуют, это, если раскидать, можно что-то купить.
Но здесь больше важен тот момент, что люди, которые у любого политика, который идет на выборы, есть вот эти паки, большие фонды, ну так аббревиатура. Фонд, куда деньги собираются на что? На президентскую кампанию. Каждый человек может туда деньги отправить. Информация открытая. Очень, кстати, в последние недели, кстати, стало это забавным таким способом для интернет-энтузиастов рассмотреть, куда, кому, какой музыкант, например, отправлял деньги, или спортсмен, кого он поддерживает. Там видны в пожертвовании, например, там $2, $10, самые небольшие. И, соответственно, вот эти как раз вот Броди был одним из тех вот таких организаторов акции, который в том числе опирался на такие финансы.
Интрига была с Ассанжем еще, да, и со Сноуденом. Ассанжу, по-моему, уже там впаяли все-таки 170 лет тюрьмы. Сейчас вот Британия никак не выдаст. А Сноуден, он в России, по-моему, да, до сих пор.
Ну, вот это действительно, да. Что прямо, что косвенно, так или иначе вопрос этот висел в воздухе. Нет, Ассанж, Сноуден не помилованы. Ну и в завершение, наверное, еще стоит тоже упомянуть этот момент, что незадолго до того, как это решение было озвучено, незадолго до того, как эта неделя настала, были вот эти достаточно такие проблемные, острые публикации о том, что некоторые прокуроры, некоторые союзники Трампа, некоторые его сторонники начинают вести, опять же, финансово выгодную деятельность для того, чтобы кому-то из преступников, из осужденных преступников, ну, по факту преступников, для него добиться помилования. Не суммы, которые собирали некоторые прокуроры, там какие-то страшные аж фигурировали. Ну, собственно говоря, вот, Трамп это свое решение опубликовал, список разослан, теперь вот этих хотя бы разговоров станет меньше.
Ну да, и будем ждать еще, кстати, расследования других прокуроров, которые в Нью-Йорке занимаются делом самого Трампа, как раз связанного с деньгами. Это, кстати, неожиданная новость.
Я, кстати, не соглашусь заранее, но сейчас обсудим.
Да, будущий шеф Пентагона посчитал договор с НВ-3. Он истекает, это о стратегических наступательных вооружениях, истекает в феврале. Вот уже на носу, как бы, финальная стадия. Так вот, этот договор посчитал соответствующим интересам национальной безопасности США. Кстати говоря, вот при Трампе, при всей его команде, эти же переговоры постоянно велись о том, надо продлевать или как-то переформатировать. Трамп настаивал, что Китай надо включать в такие документы, в этот документ, в подобные документы, но успеха особого не было. Да, все это пробуксовывало, и до последнего момента было непонятно, в общем, что придет на смену.
Ну, ясности сейчас толком, если я правильно понимаю, нет, но вот будущий шеф Пентагона Ллойд Остин в разговоре с членами комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса сказал следующее. Да, я так считаю, то есть это есть соответствие интересам нацбезопасности, так считает избранный президент Байден, контроль над ядерными вооружениями отвечает интересам национальной безопасности США. Ну, естественно, он подчеркнул, что в одностороннем порядке ядерный арсенал США сокращать не будут. То есть, помимо России, да, Китай каким-то образом в эти соглашения...
Китай этого не хочет. Вот в чем проблема. Ему
я
это
говорю,
вообще
что
не нужно.
Какие схемы могут быть задействованы, это остается вопросом. Поэтому, по факту, есть вот только то, что уже подписано, и вопрос висит относительно того, будет это продлеваться или нет. И дальнейшим таким прицепом идет, если и будет, то на каких условиях.
Да, из команды Байдена... Еще какие-то заявления, да, на эту тему же есть.
Я вот сейчас немножечко затруднился сначала даже понять, почему на эту тему высказывает человек по фамилии Салливан, какая она популярная, посол, опять же, Салливан. Да. Но здесь ей нет. Это Джек Салливан, которого Байден собирается назначить помощником по нацбезопасности, заявил, что обсуждение вопросов контроля над вооружениями и продление договора отвечает интересам как России, так и США. И здесь давай послушаем комментарий военного политолога, заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрея Кошкина.
можно только приветствовать администрацию президента Байдена в том, что они намерены продлевать договор СНВ-3. Это меняет вектор взаимодействия между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией. Это стремление сохранить механизм сдерживания гонки ядерного вооружения будет, наверное, началом другой политики в средствах сдерживания стратегического вооружения и, скорее всего, должно привести к созданию и других соглашений, которые бы могли позволить контролировать ядерные средства других государств.
А вот теперь сразу, почему я сказал вначале, что не соглашусь. Дело в том, что незадолго до выборов, да и уже после того, как выборы состоялись, очень широко и в качестве мема, и в качестве обычной фотографии ходило рукопожатие Джо Байдена и Громыка Андрея, сделанное когда-то в 88-м году.
Да, молодыми людьми были относительно. Ну, во всяком случае, Байден.
Сюжет программы «Время» опубликовали, и он тоже его посмотрел, огромное количество людей, там под 500 000 просмотров минимум было. Так вот, а что, собственно говоря, почему, на какую тему-то они встречались? Байден тогда, в 88-м, был сенатором, членом комиссии по иностранным делам, и они как раз обсуждали вот эти самые договоренности о сокращении наступательных вооружений, об ограничении, и поэтому изначально, если какую-то установку можно было иметь, то, в принципе, можно было вспомнить, что Байден традиционно, исторически выступал за то, чтобы определенный контроль был.
Ну да. На самом деле, вот это заявление будущего главы Пентагона, оно важно, потому что если говорят о соответствии национальным интересам, ну, за слова надо отвечать, да, и Байден с этим согласен вроде как, за слова надо отвечать, значит, они, естественно, будут каким-то образом подписывать или продлевать, или переформатировать с Китаем или без Китая, скорее всего, без Китая, потому что, еще раз повторю, Пекину это не нужно, но все равно розовые очки надевать не стоит, то есть какого-то такого сближения по другим направлениям, ну, мне кажется, не предвидится.
Но да? Опять же, не стоит забывать, на каких условиях все это будет делаться, это ключевое.
Вышли, кстати говоря, вышли из договора о ракетах средней и меньшей дальности. Сейчас завершил свою работу договор по открытому небу и масса-масса других соглашений. И, кстати говоря, выступления, я так понимаю, в общем, были вот эти конфронтационные нотки.
Естественно, обозначили, правда, конкуренцию в космосе. И вот здесь обозначили, мне кажется, очень любопытный момент. Россию называют ключевым противником. Китай – нарастающей угрозой.
Вот
да, вот прям
да.
Формулировка,
что круче?
Формулировка прозвучала, я не знаю, казенная, бюрократическая угроза. Угроза национальным интересам Соединенных Штатов в области безопасности. Мне кажется, очень много сейчас вот будущими сторонниками, членами будущей команды Байдена делается вот таких вот казенных вещей, которые вот разбрасывают, как, я не знаю, как соломку, что ли. Или, наоборот, как фундамент. А в дальнейшем уже на этом будут какие-то другие заявления
а
делать.
Может быть, это будет фундамент и соломы.
Может быть,
фундаментом,
и так, да.
А на самом деле...
Соломку стелят, да, чтобы потом оправдаться, фундамент,
конечно,
чтобы потом... А может быть, и так,
не
и так,
очень
да.
прочным будет. Но факт в том, что из года в год, вот даже команда Трампа примерно то же самое говорила, то есть Россия называлась противником, но Китай глобальным конкурентом или вот угрозой, то есть они как-то подразделяют чисто терминологически, да, лингвистически. А по сути дела, конечно, ну, воспринимают они все-таки, если так посмотреть в суть дела, наибольшую угрозу Китая для себя, да.
Мне кажется, вот в этом плане Трампа немножечко будет не хватать, потому что он вот эти формулировки, у него
да,
они все какие-то
проще.
Веселые были.
Ну, как-то весело и проще.
Казенщины
да.
было меньше.
А здесь, да. здесь приходят такие бонзы политики, там много всякой риторики такой лукавой будет. В среду в сербские суды будут поданы первые иски к НАТО от пострадавших при бомбардировках 1999 года. Но мы помним те удары натовские по Белграду и другим сербским городам. И, как потом выяснилось, использовались бомбы с обедненным ураном, что, конечно, абсолютно
очень
ужасно.
История такая противоречивая, потому что, с одной стороны, не очень понятно, что как будет происходить, учитывая, что подаются иски в сербские суды.
Да.
А с другой стороны, с другой стороны, просто и понятно, почему на это ушло более двух десятков лет. Тем не менее, инициативу продвигает уже в течение долгого времени адвокат сербский Сджан Алексич. И это будет первый пакет от исков. Будут подавать в суды городов Белград, Нови Сад, Крагуевац, Ниш, Вране. Пострадавшими являются физические лица, люди, которые умерли, заболели. Вот снова тоже использую формулировки из этих исков. И как казенщины от них отдают физические лица. По факту это очень важный момент, потому что это первые иски, которые в сербские суды поступают к НАТО от физических лиц. Это умершие или заболевшие военнослужащие и полицейские союзные республики Югославия, которые находились в Косово в 99-м году.
Ну да, и прецеденты какие-то, может быть, есть.
Вот тут очень любопытный момент, потому что Алексич работает в команде, опирается на помощь итальянского юриста, в свою очередь, Анджело Фьоре Тарталье, на счету которого 181 положительное решение суда по схожим вопросам, вступивших в силу относительно пострадавших в Италии, кстати, но тем не менее. У них есть экспертизы, материалы, доказательства, все это собиралось в течение нескольких лет, повторюсь, и вот сейчас это, собственно говоря, поступает в сербские суды.
Ну, вопрос, опять же, о том, да, что сербский суд, он может что-то признать, скажем, да, виновность или не, там, невиновность, а дальше-то что? Вот что с этим делать? Надо же компенсации, да, истребовать со стран НАТО. Вот здесь могут быть проблемы, мне кажется, как раз.
Относительно того, что может происходить в ближайшее время, вот именно как раз в веренной компетенции сербских судов, комментарий для «Радио Спутник» дал президент и член исполкома Российской ассоциации международного права, доктор юридических наук Анатолий Капустин.
Что касается вопроса о применении бомб или начинок ракет с низким содержанием урана, проблема давно, так сказать, вставала и настоит. И здесь о чем идет речь? Это открыто от документов международно-правовых, которые бы закрепляли обязательство государств не применять низкобогащенный уран для военных целей. Ну, нет таких четких, конкретных, специальных соглашений и договоров. Здесь выступает правовая аналогия. Женевские конвенции содержат положение, статью, в которой четко сформулировано правило о запрете применения оружия, которые могут причинить непоправимый ущерб.
Очень, кстати, это важный момент, учитывая, что действительно прецедентный момент очень важен для судебного производства. Нету вот этих объединенного урана, не упоминается. И, соответственно, здесь уже нужно вот эту вот самую аналогию использовать. Ну а что будет дальше, если вкратце иск высшего суда в Белграде, потом официальное уведомление в течение 6 месяцев в штаб-квартиру НАТО, там отвечают в течение 30 дней, и да, действительно, никаких нет гарантий, что будет поддержано это решение. Ну а Европейский суд по правам человека в Страсбурге относительно недавно принимал решение в пользу британских военнослужащих, которые на службе дозу радиации и получили. Это, опять же, мы говорим о каких-то аналогичных прецедентах.
Ну да, но это Британия, а это сербы.
Согласен.
Это большая разница. Я бы озаглавил эту новость так. Опять 25. Вся южная часть Курильских островов — предмет для переговоров с Россией. Премьер-министр Японии Йосихидэ Суга в среду в ходе дебатов парламентских озвучил позицию страны относительно, собственно, островов этих.
Тут абсолютно точно 25 и даже больше лет, потому что в течение огромного времени практически слово в слово те же самые инициативы озвучивали другие японские лидеры. И, в принципе, эта методичка не меняется. Я вот, кстати, сразу хочу обозначить небольшие отличия, о которых «Радио Спутник» рассказал заведующий кафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов. Предлагаю сразу послушать, а потом перейти к деталям.
Заявление японского премьера о суверенитет Японии в отношении Южных Курил не представляет ничего нового. Премьер-министр Суга заявлял уже, что целью Японии является заключение мирного договора, то есть повторил те приоритеты, которые были обозначены при предыдущем премьере. Но, с другой стороны, он сказал, что проблему необходимо решать на основе определения принадлежности Южно-Курильских островов. Это определенный шаг назад по сравнению с тем, что было зафиксировано в 2018 году. Перспективы заключения какого-то компромисса по данному вопросу становятся еще более отдаленными. Они и раньше были не очень реалистичны, а сейчас, на мой взгляд, относятся уже больше к области фантастики.
То есть вот если были небольшие подвижки пару лет назад предприняты, соответственно, сейчас вот есть откат, что ли, отход к позициям, которые были до тех инициатив, которые были раньше. Ну, не раньше, а вот 2 года назад
буквально. Да, да, да. И Синдзо Абе, предыдущий премьер, вообще он ставил чуть не целью всей своей жизни, своего премьерства, вот возвращение, как считают, в Токио этих северных территорий, там так их называют, и министерство даже есть. Ничего не получилось.
Он же отцу еще обещал там вот этот момент.
Отцу на могиле клялся, не просто обещал, он клялся на могиле, это был такой, так сказать, ход сильный. Но, тем не менее, в общем, это ничем не кончилось. Переговоры, да, ведутся, да, инвестиции, возможно, но, тем не менее, в общем, всю эту старую пластинку опять завели, к сожалению. Вот какая новость, достаточно любопытная, из политической жизни России, так это назовем. Так вот, «Справедливая Россия» — это партия, парламентская партия, объединяется, это уже вроде бы известно из официальных источников, с партиями «За правду», я так понимаю, ее по-моему, Захар Прилепин возглавляет, писатель такой есть, и с патриотами России, да, ну, я слышал, конечно, эту партию, кто ее лидер, честно не скажу, вот так.
Геннадий сходу. Семигин.
Семигин,
фамилия известная. Если раньше были разговоры, здесь вот уже есть заявление официоз, от Миронова журналистам, да.
Здесь я что надо отметить, ну, вот, если так откровенно говорить, но, к сожалению, о справедливой России в последнее время, несмотря на то, что это парламентская партия, не очень много слышно, да, и есть разные высказывания политологов, что, в общем, она может быть и самостоятельно уже в новом парламенте, а выборы довольно скоро, там чуть больше, чем через полгода, осенью 2021 года, она в парламенте, в общем, «Справедливая Россия» не окажется в самостоятельном виде, такие предположения высказывались. Вот для меня это подтверждение, да, она будет в другом, в видоизмененном составе.
Но это экстенсивное развитие, просто объединиться, просто набрать больше.
Да,
в конечном
это
счете...
просто, чтобы кто-то из этой партии все равно попал в Думу, но уже под другим флагом,
что какие-то называется. Дополнительные 0,5% аудитории, возможно, доберут себе. Другое дело, что альянсы всегда чреваты тем, что и потом депутаты, если они пройдут в парламент, могут уже каким-то образом не следовать линии партии или потом это переходить уже, в другую фракцию. Да.
И последнее, Сергей Миронов надеется сохранить пост председателя партии. Илья Харламов, Алексей Красильников.
Спасибо.